В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 1 июля, понедельник. Мы снова в прямом эфире. Сегодня мы говорим о таком. Сколько можно заработать в так называемой армии Новороссии? Стрелять не перестали. Разведение сил или конец войне? И будет ли еще одно разведение на Мариупольском направлении? Виктор Пинчук и Ринат Ахметов согласились восстанавливать Донбасс, чтобы регион, цитирую, ощутил преимущество жизни в составе Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с бизнесом. В то же время Игорь Коломойский на открытое предложение Зеленского отшутился журналистам, что может покрасить ларек. Почему украинские олигархи дали добро Зеленскому на финансовую помощь Донбассу и что могут попросить взамен? Стоит ли восстанавливать регион до окончания военных действий? И насколько вообще восстановление Донбасса – обязанность Украины, которая утверждает, что на нее напала соседняя страна? Об этом и не только мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях экономический эксперт Сергей Фурса, а также народный депутат Украины Мустафа Наем. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наши номера 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также пишите, звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с выпуска новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Пророссийские боевики обстреляли санитарный автомобиль вооруженных сил Украины. По данным ВСУ, в результате прямого попадания противотанковой ракеты один военный погиб на месте. Еще один человек, военный медик, умер в больнице от полученных травм. Двое получили ранения. Командование Объединенных сил подчеркивает, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права. В целом, поддерживаемые Россией боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщают в штабе операции Объединенных сил. По этим данным, боевики открывали огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Потерь за прошедшие сутки среди украинских военных нет. В группировке ЛНР заявили об одном обстреле со стороны ВСУ. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Докучаевской, Синоватой и Горловки. Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал разведение вооружения в станице Луганской и заявил, что это первый шаг к устойчивому прекращению огня по всей линии соприкосновения. Президент также отметил, что только со временем будет ясно, обе ли стороны выполняют свои обязательства. Он попросил не поддаваться панике и сохранять спокойствие в связи с разведением сил. Напомню, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций перед контрольно-пропускным пунктом в станице Луганской. 30 июня мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что боевики отвели и свои силы от населенного пункта. В ОБСЕ подтвердили готовность контролировать и проверять процесс разведения с обеих сторон линии соприкосновения. Деньги на погашение задолженности перед работниками шахты «Южно-Донбасская номер 1» так и не поступили на счет предприятия. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Он напомнил, что обещанные средства должны были поступить на счет предприятия еще в пятницу 28 июня. Заместитель председателя профсоюзной организации предприятия Александр Голубев сообщил, что выделенные кабинетом министров средства на погашение задолженности по заработной плате заблокированы Министерством финансов. Ведомство объясняет свои действия тем, что шахта «Южно-Донбасская-1» является рентабельным предприятием. Напомню, что из-за существующей задолженности по заработной плате горняки уже 10 дней блокируют дорогу в Угледаре. Кабинет министров Украины признал, что возобновить авиасообщение с Мариуполем пока невозможно. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, полностью обеспечить безопасность полетов на регулярной основе пока невозможно. Аэропорт расположен в зоне поражения тяжелой артиллерии и радиоэлектронных средств. Вместе с тем было принято решение усилить железнодорожное и автомобильное сообщение с городом. Владимир Гройсман отметил, что существующих сейчас рейсов недостаточно для региона. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 2 июля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 20, днем от 32 до 34 градусов тепла.
Да, «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, куда вы можете нам звонить. В прямой эфир наш номер 0800 300 403. Напоминаю, звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, бесплатные.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Требуются наводчики, зарплата достойная. Такими объявлениями пестрят паблики ВКонтакте и на сайтах работы на оккупированной части Донбасса. Кого набирают в незаконные вооруженные формирования, сколько платят и чем заманивают для службы по контракту в группировках ЛДНР. Радио «Донбасс Реалии» изучило рынок боевых услуг на неподконтрольных территориях.
Водители в мотострелковый батальон, наводчики, водители-механики, радиотелефонисты, связисты-механики. Главное, несудимые на интересную работу. В оккупированном Луганске снова активизировался набор в так называемую народную милицию. Там требуются водители категории С в мотострелковый батальон, а также объявлен набор добровольцев военных и гражданских профессий на контрактную службу. Наемникам обещают зарплату в 15-24 тысячи рублей. Это порядка 7-10 тысяч гривен. Вещевое довольствие, трехразовое питание, оплачиваемый отпуск и больничный, бесплатное обучение в вузах Луганска, при необходимости размещение в благоустроенных казармах, карьерный рост, возраст от 15 до 50 лет, без вредных привычек. Так агитируют в объявлении, которое распространяют российские гибридные силы в соцсетях. В Донецке же желающим воевать предлагают пойти на службу в реактивный артиллерийский дивизион. Как заявлено в объявлении, платить будут 15-19 тысяч рядовым и 19,5-25 тысяч сержантскому составу. 15 суток отпуска каждые 6 месяцев, увольнительный 1-2 раза в неделю, плюс ночные. Возможность бесплатного обучения в любом вузе Донецкой Народной Республики. Полное вещевое и продовольственное обеспечение. Проживание в комфортабельных условиях. Квалифицированное бесплатное медицинское обслуживание. Трехразовое сбалансированное питание. Вот что обещают будущим наемникам. Примерно с таким же набором требований и зарплатой проводится набор в военные части Донецка, захваченные группировкой ДНР. Так называемая МВД ДНР набирает мужчин от 18 до 45 лет на интересную службу. Обязательное условие – несудимых. Вот что пишут в объявлении. Вам предлагается интересная служба, обучение по специальности, полный соцпакет, достойная заработная плата, соцгарантии. Говорится в объявлении, однако какова эта зарплата, не уточняется. Приглашаем на службу по контракту вооруженные силы ДНР в городе Горловка. В окопах не сидим, без угрозы для жизни. Подробности в личные сообщения. Встречается и такая реклама, данная как от имени частного лица, так и от паблика объявлений. В большинстве объявлений о службе заработная плата наемников не превышает 25 тысяч рублей, чуть больше 10 тысяч гривен. Однако российские военные на Донбассе получают в разы больше, сообщало Главное управление разведки Министерства обороны Украины в октябре прошлого года. В частности, по данным ГОР, полковник военных сил Российской Федерации в должности командира батальона и выше получает 124 тысячи российских рублей ежемесячно, которые начисляются ему на карточный счет на территории Российской Федерации. Гражданин России не военнослужащий. Служащий наемник получает 25 тысяч рублей и ежедневно 500 рублей за пребывание на передовой, говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Стоит отметить, что объявления о наборе на контрактную службу в группировках ЛДНР часто исчезают. Видимо, вакансии быстро закрываются. Это и неудивительно, ведь зарплаты на оккупированной части Донбасса намного ниже, чем то, что предлагают в вооруженных формированиях. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Словарь. Гибридная война. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. Войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
– Разведение сил в районе станицы Луганской на Донбассе завершили. Об этом говорят обе стороны. Президент Владимир Зеленский заявил сегодня, что появилась хоть и хрупкая, но, цитирую, надежда на начало завершения горячей фазы войны. Но обстрелы на других участках линии разграничения продолжаются. На что рассчитывает Зеленский и чего ждать местным жителям? Об этом мой коллега Александр Лащенко говорил с аналитиком Донецкого института информации Виталием Сизовым.
Сьогодні надійшла інформація штабу операції об'єднаних сил про те, що російські окупаційні війська, цитую, обстріляли санітарний автомобіль одного з підрозділів об'єднаних сил. Є загиблий і поранений. Щоправда, йдеться не про район станиці Луганської, а район населеного пункту Водяне. І там було обстріляно санітарний автомобіль одного з підрозділів об'єднаних сил. Бойовики поцілили санітарний автомобіль «Хаммер» з ПТКР. Йдеться в повідомленні штабу операції об'єднаних сил. Пане Віталію, от до вас таке запитання. Справді, хай крихка, хай мінімальна, але все-таки більш-менш вагома надія на те, що нарешті створено прецедент успішного розведення на лінії фронту на Донбасі, і ця практика буде застосована до всієї лінії фронту, і можна розраховувати на повне припинення вогню. Чи це все наївно?
Ну, я считаю, что надо подождать и за развитием ситуации посвятить, естественно, 5 лет боевых действий и надеяться на что-то глобальное. Я бы больше думал, что у президента было обещание, да, ну, по крайней мере, то, что он озвучивал во время предвыборной кампании. Там ясно, я видел только, да, обещание заморозки, по крайней мере, этого конфликта, чтобы перестали стрелять. Вот это попытка, да, перестать стрелять на каком-то определенном участке. И, насколько я понимаю, это в первую очередь касается гуманитарной составляющей, потому что там они хотят восстановить мост, вот этот, для людей с неподконтрольной территории, потому что это единственный пропускной пункт на территории Луганской области. И вот я тут превалирует гуманитарный аспект, и хотят еще, ну, были планы раньше у предыдущей власти, думаю, это тоже открыть пропускной пункт неподалеку, еще один, чтобы... И я думаю, это в первую очередь касается, по крайней мере, хотя бы этого. Ну, естественно, да, конечно, это шаг какой-то вперед по имплементации Минских соглашений, но это действительно, как и сказал, да, президент, это маленький микрошаг, можно сказать, но какие-то глобальные надежды я бы с ним не связывал, об изменении и о какой-то кардинальной смене конфігурації, по крайній мірі, в ближайше время.
А глобальні надії, коли вони можуть з'явитися і завдяки чому, на ваш погляд? Ну, якщо взагалі можуть з'явитися?
На мій погляд, треба ставити якісь, да, завдання реальні, і поки що, як я зрозумів, реальне завдання адміністрації президента – це, да, припинити вогонь не збоку там, а взагалі, щоб перестали гинути військові та громадянські.
Я перепрошую, я перебив вас, пане Віталію, ця теза «перестать стріляти», вона дуже різко критикувалася опонентами Володимира Зеленського ще під час виборчої кампанії. А що значить справді «перестати стріляти»? Тільки, ну, це, одного бажання українських військ
достатньо? Це треба, да, питати у президента, що він сказав. Наскільки я зрозумів його слова, це моє трактування,
звичайно,
що він мав на увазі «перестати стріляти з обох боків». Він це мав на увазі, це... Я зрозумів це як заморозка конфлікту, це завдання мінімум. Перевести його в таку холодну стадію без...
А-ля Придністров'я, якщо завгодно.
А-ля там Південно-Північна Корея, не знаю, а-ля Придністров'я, ну щоб перестали гинути люди. Я так зрозумів його посил. Той. Але взагалі, звісно, він мог думати щось інше. Але поки що я не бачу того, щоб щось він там, да, думав інше з цього приводу.
Ні, звичайно, але сам Зеленський, у нього постійно запевняє, що про торг українськими територіями жодним чином не йдеться і не на умовах окупанта все це має бути.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Виктор Пенчук и Ренат Ахметов согласились восстанавливать Донбасс, чтобы регион, цитирую, ощутил преимущество жизни в составе Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с бизнесом. В то же время Игорь Коломойский на открытое предложение Зеленского через СМИ отшутился журналистам, что, цитирую, может покрасить ларек. Почему украинские олигархи дали добро Зеленскому на финансовую помощь Донбассу и что могут попросить взамен? Стоит ли восстанавливать регион до окончания военных действий? Насколько вообще восстановление Донбасса обязанность Украины, которая утверждает, что на нее напала соседняя страна. Об этом и не только мы поговорим в студии. У нас в гостях экономический эксперт, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
И народный депутат Мустафа Наем. Мустафа, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям, друзья, задавайте свои вопросы, высказывайте свои реплики. Номер прямого эфира 0800-300-403, Viber 066-901-2434. Звонки и сообщения бесплатные со всей территории Украины, включая временно ее неподконтрольные территории. Также у вас есть возможность задавать ваши вопросы на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Давайте для начала послушаем прямую речь президента Украины Владимира Зеленского 20 июня, встреча с представителями бизнеса.
Те ж саме я нещодавно запропонував і власникам великого бізнесу. Рінату Ахметову, Віктору Пінчуку, Ігорю Коломойському, з іншими я ще не зустрівся. Вони беруть на себе відповідальність за вирішення конкретних питань. Наприклад, пан Пінчук забезпечить зараз же квартирами 24 родини наших полонених моряків і далі буде опікуватись проблемами соціальної допомоги всіх військовослужбовців. З паном Рінатом Ахметовим домовились, що він буде вкладати гроші у медицину та інвестувати у дороги, інфраструктури Донбасу. Перший результат ви вже бачили, це 200 швидких для міських та сільських лікарень по всій Україні. Пан Ігор Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає. Натомість ні їм, ні вам я не пропоную жодних преференцій, лише чесні, однакові для всіх правила, ніяких монополій, тільки ті правила, від яких тільки ми, як країна, можемо виграти.
Игорь Коломойский тоже отшутился Владимиру Зеленскому в интервью журналистам «Украинской правды». Он сказал, что действительно узнал об этом из выступления. Я уже комментировал журналистам, что на остаток от 20 тысяч фунтов в неделю, имеется в виду ограничение Высокого суда Лондона, могу покрасить ларек. Это ведь тоже малая архитектурная форма, заявил Игорь Коломойский. И все-таки, по словам Владимира Зеленского, Виктор Пинчук и Ренат Ахметов дали добро восстанавливать Донбасс. Сергей, к вам первый вопрос. С вашей точки зрения, почему украинские олигархи согласились на инвестирование в подконтрольной части Донбасса?
Ну, смотрите, олигархи – это же не благодетели, да, это достаточно циничные люди, которые сделали свои капиталы в 90-х, не делая всем кому приятное просто так. Наверняка они хотят сейчас сделать приятное президенту. Они всегда так делают, да, приходят власть, они делают приятное, потом делают еще приятное, еще много-много-много приятного, это затягивает, и уже никто не говорит про деолигархизацию, никто потом не говорит про общие правила, поэтому на самом деле на встрече с бизнесом Зеленская произвучала много позитивных вещей, там рынок земли, например, прочие вещи, но вот было вот этот очень негативный месседж про какие-то договоренности с олигархами, как на примере того же Коломойского, да, покрасить ларек или там большие деньги будет вкладывать в масс, не надо, чтобы он вкладывал. Пусть вернет 5 миллиардов долларов, причем в бюджет, а не на Донбасс куда-то там. Пусть
вы видите, приватбанковские деньги.
Да, выведены из Нацбанка 5 миллиардов долларов, а дальше с остатками денег пусть делают все, что угодно. Да, вот все эти договоренности с олигархами – это очень-очень негативный сигнал, потому что эти люди договариваются только для того, чтобы сделать себе, ну, получить какие-то выгоды.
Хорошо, Сергей, зачем тогда Владимир Зеленский не понимает этого, да? Зачем он об этом договаривается? Откуда у него такая идея появилась, с вашей точки зрения, вообще? Восстанавливать Донбасс подконтрольный пока что за счет украинского большого бизнеса. Еще, наверное, в будущем речь пойдет о неподконтрольном Донбассе.
Я не могу вам сказать, что я не могу понять, что происходит в голове Зеленского, честно, я зарекся. Я не понимаю. Я не понимаю, как он думает, я не понимаю его системы ценностей, поэтому, возможно, для него это просто был пиар. Да, смотрите, какой хороший пиар. Я выйду и скажу, что квартиры морякам купили, и вот это я, такой крутой парень, заставил вот этого суперолигарха Пинчука это сделать. Смотрите, какой я крутой. Возможно, это элемент пиара, но в целом это очень негативно.
Мустафа, как вы это видите? Согласились ли вообще Виктор Пинчук и Ренат Ахметов действительно восстанавливать Донбасс, или это может какая-то своеобразная игра с их стороны?
Ну, я бы начал чуть-чуть с другой стороны. Я мало понимаю, что значит восстанавливать Донбасс. То есть, если мы речь о том, что 200 скорых помощи, 20 квартир...
Причем по всей Украине.
И покрашенный МАФ, ну, мне кажется, что мы сейчас... Мы же не в игрушки играем, да? Это люди имеют миллиардные состояния. И они действительно, как и любой другой большой бизнес, имеют право и возможность, я думаю, в какой-то смысле и обязанность, и какую-то ответственность вкладывать в те сферы, которые нужны. Тут вопрос, на каких условиях? То есть, вот сейчас Виктор Михайлович Пинчук отдаст там 24 квартиры этим морякам.
Семьям украинских
морякам. Очень круто морякам, очень классно. Но зачем тут Зеленский? То есть, если это благотворительность, это Пинчук делает без нас, без государства. Ахметов, там 200 скорой помощи. Простите, для этого не нужен президент. Это благотворительная акция самого Рината Ахметова. Президент данной истории должен предложить план и стратегию, во что он будет предлагать вкладывать. Если он говорит, смотрите, нам нужно в течение 10 лет сделать, например, инфраструктурные проекты по всему региону, это стоит 5 миллиардов долларов, пожалуйста, любой бизнес, крупный, большой, малый, кто хочет, вот фонд, вкладывайте, а этим фондом будет управлять государство или независимые люди, например, за границей, я не знаю, кто угодно, да, вот которым мы все доверяем. Но мы через 10 лет с помощью вас, и будет там на каждом километре ваша табличка, но будут построены все дороги, например, в Донецкой и Луганской области. Вот это я понимаю разговор, да. Сейчас это выглядит больше как фишечки, мол, да, я вот договорился про то, что смотрите, я даже с ними могу говорить и так далее. Я надеюсь, что этот стратегический план будет, и, насколько я понимаю, он готовится.
Мустафа, давайте для справедливости отметим также, что Владимир Зеленский заявил, анонсировал форум инвестиционный в Мариуполе в сентябре, наверное, на котором месяце, да, и будет обсуждаться то, о чем вы говорите, конкретные проекты, конкретные бюджеты.
Наверное. Давайте, вот мы ж не имеем дела с погодой. Это человек. Представьте себя на его месте. Если здесь у вас есть большой план, видите, то, наверное, это делается не вот посредством сообщений в СМИ. Может быть, я, конечно, неправильно что-то понимаю, но я думаю, что если бы был этот план, он бы должен был посадить самых крупных игроков. И это, поверьте, не только Ахметов, Пинчук и Коломойский. Есть огромные бизнесы ритейл, у нас есть бизнесы в IT, у нас есть бизнесы в инфраструктурных проектах, есть бизнесы девелоперские, которых посадите и сказать, смотрите, вот я никого не заставляю, вот наша стратегия. И туда же доноров тоже международных. Давайте в это вкладываться. Это школа, это больница, это блокпосты, которые до сих пор разрушены, да, у многих нет туалетов, нет тентов. Это огромное количество проектов, которые касаются там и разрушенных подъездов, и мосты, да, о которых мы говорим. Все это нужно делать. Ребята, вот давайте посмотрим, кто может сюда вложиться. А мы уже подумаем, каким образом это можно как-то компенсировать, потому что это деньги. Например, возможно, если люди выводили деньги за границу, они могут возвращать эти деньги в Украину без уплаты каких-то налогов, если это в проект, например, на территории Донецкой и Луганской области. Например, я просто сейчас фантазирую, да? Но это было бы хоть какой-то разговор системный. Сейчас это действительно не выглядит системно. Ну, а поверьте мне, там, я думаю, что в рамках капиталов Рената Ахметова, Виктора Пинчука, 200 скорой помощи, 20 квартир, это не те деньги, которые бы они держались. Тем более, если президент просит, а в данном случае, при всем уважении к Зеленскому и господам олигархам, да, есть специфические отношения, когда тебе президент просит, ну, сложно отказать.
А какие есть рычаги у Владимира Зеленского давить на того же Рената Ахметова? Вот с вашей точки зрения, слушайте, требовать от него денег.
Вопрос в том, что в этом государстве Ренат Ахметов живет с государством вместе намного дольше, чем Владимир Зеленский. И он знает все рычаги давления, которые могут возникнуть, могут не возникнуть, потенциально существуют. И поэтому, когда человек с огромным бизнесом, который сильно зависит от государства, получает просьбу от президента дать 200 своей помощи, поверьте мне, вот я думаю, что не было минуты, чтобы он думал, дать, не дать. Да, ну, как бы, по нему, окей, хорошо, сейчас, на, вот, пожалуйста. Но, опять же, этот ли разговор мы строим системный по поводу очень больной темы в нашей стране, самой чувствительной территории?
Сегодня секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью с Соней Кошкиной, главреду издания «Левый берег», раскритиковал предложение Владимира Зеленского, своего шефа, по сути. Цитата: «Неправильно было ожидать, что развивать ее будет бизнес. Это совершенно неработающая история. Никто не вкладывает деньги в условия, когда в любой момент линия фронта может передвинуться. Это чисто субсидированная история, но ее нужно делать, чтобы создавать контраст с оккупированными территориями. Конечно, затраты бюджета, но к ним нужно быть готовым». Мустафа, наверное, тоже к вам вопрос. Видите смысл вкладывать такие большие суммы? Мы еще обсудим эту сумму, более 300 миллиардов гривен. Откуда взял ее Владимир Зеленский? Да, это 11,5 миллиардов долларов. Вкладывать в подконтрольную часть Донбасса сейчас, когда еще не закончены военные действия. Вот с вашей точки зрения, будут, смотрите, нужно
есть
это делать?
Международная классификация, так называемое зонирование. Во всех конфликтах вся территория зонируется. То есть, например, территория, которая очень близка к линии фронта. Там, очевидно, нет смысла восстанавливать инфраструктурный объект, но там можно, например, восстанавливать, не знаю, трубопровод, да, то, что людям сейчас здесь нужно, или там газопровод. А есть зоны, в которых нужно, например, уже можно делать инфраструктурные проекты, но наверняка еще нельзя делать гражданские проекты или там образовательные проекты, потому что могут быть проблемы. Поэтому, если такое зонирование было проведено, а я так надеюсь, что оно было проведено, то, в принципе, это не проблема. И я думаю, что 300 миллиардов, о которых говорит не президент и Данилюк, это имеется в виду в том числе деньги доноров. Я не думаю, что Украина одна справится с такой огромной суммой. И потом, на какой период? Давайте посмотрим, на какой период. На 10 лет? Я считаю, что это окей.
Непонятно, имеется в виду ли только подконтрольная часть Украины и Донбасса или не подконтрольная? Потому что вот мы в первый раз слышим
такую
цифру.
Мы не можем оценить потери на неподконтрольной части. Раз. Второе, мы обязательно мы говорили всегда о том, что если мы получаем контрольную территорию, то, конечно, огромную часть этих затрат должны возместить Российская Федерация по международным решениям международных судов. Поэтому, и потом, мы опять же, мы не можем сейчас узнать, например, сколько школ в Донецке существует и сколько они работают, сколько мостов там разрушено, сколько нужно восстанавливать километров дорог, которые разрушены были при движении техники тяжелой. Поэтому сейчас сказать сложно. Но, опять же, на эту территорию нужно вкладывать деньги. Эта территория очень важна, и она действительно очень перспективна и в плане бизнеса, и в плане развития. Но про сумму надо говорить, про какие сроки мы говорим.
0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Да, это я? Да, представьтесь, пожалуйста.
Это Сергей Золотой. Денис, я вам уже когда-то говорил, у Андрея Куликова была, приезжали немецкие бизнесмены, предлагали, по-моему, 2 или 3 года назад, я могу точно посмотреть, сумасшедшую сумму денег. Первое было условие коррупции. Давайте как-то постепенно рассмотрим, пригласим Андрея Куликова, вспомним это. И но немцы же не одни в Европе, есть и другие товарищи, которые, особенно в Норвегии, там ребята саккумулируют сумасшедшие суммы денег по газу, по нефти. И можно путем народной дипломатии это все освоить, потому что дело рук утопающих, дело рук самих утопающих.
А как вы относитесь к идее президента подключить вот украинский большой бизнес, так называемых олигархов, к восстановлению Донбасса?
Первое условие там было без коррупции. Ну, понимаете, ну, человек, который эти деньги заработали на нас, ну как я могу относиться? И они не дадут. Дело в том, что вот норвежцы у нас в Луганской области, они же предлагают как? Вот, например, покупают там шифер, курей, телят и дают людям. Потому что, ну, мы же занимаем это. В Америке там записано в статуте, что самое главное в Украине это коррупция. Это бесполезно все. И это, Денис, только еще один вопрос, который я, в общем, за это звонил. Как хорошо, это в четверг я с этим, с нашим СМЧенком встретился, мы тут с ним давно знакомы. Это, Денис, у нас проблема одна. Этот вопрос я вам предлагаю уже не один раз. Давайте займемся. Мы народом это все саккумулируем. Я был руководителем предприятия Первомайского завода стройматериала. Я еще раз говорю, это для меня, мы больше в своей жизни и больше решал вопросы, чем вот это. Это настоящее, это же не вчера решилось.
Спасибо. Это отсылка к нашему пятничному эфиру, я думаю, от нашего слушателя. Если хотите, оставьте ваши контакты нашему редактору. Сергей, к вам вопрос по поводу суммы этой 300 миллиардов гривен. Вот стоит ли ее сейчас уже озвучивать, искать на нее инвесторов? Видели ли вообще какие-то расценки восстановления Донбасса, какие-то правдоподобные планы? Поверят ли западные инвесторы этому?
Ну, во-первых, когда мы говорим про инвесторов, ну, какие инвесторы? Ну, ребята, там территория конфликтная, никто туда не будет инвестировать.
То есть это просто субсидирование?
Ну, давайте так, это может брать только государство на себя, которое отвечает, в принципе, за инфраструктуру. Вы туда никакого инвестора вменяемого не затащите сейчас. То, что говорят там норвежцы, немцы и так далее, они могут по каким-то гуманитарным проектам что-то делать. Но это тоже будет ограниченная сумма денег. Поэтому я не видел, как это 300 миллиардов рассчитывалось, почему 300 миллиардов. Действительно очень важно, на какой срок, потому что если это там 10 лет, то это по миллиарду долларов в год, но это вроде как-то не так и критично с точки зрения Украины. Поэтому это все непонятно. И главное, вот когда мы говорим про инвестиции, ключевое создать условия – это верховенство права. И верховенство права создается, когда у вас в первую очередь, ну в том числе, да, когда у вас нет каких-то особых условий для олигархов. Поэтому начинать создание привлекательной инвестиционной территории с создания специальных условий для олигархов, оно в корне неверно.
А где вы видите это создание специальных условий для олигархов?
Любые договоренности с олигархами – это создание специальных условий для олигархов. Потому что о чем они с вами будут договариваться? Вы там от них что-то хотите, но они же тоже от вас что-то будут хотеть. Потому что, опять же, я не верю в эти вот большие проекты «давайте мы всем скинем». Помните, была такая «Больница будущего»? Ющенко еще делал. И туда олигархи миллионы долларов, сотни, по-моему, даже забрасывали. Ну, как-то оно куда-то исчезло все, да, потому что они давали деньги, потому что они знали, что это деньги идут Ющенко, да. То же самое тут, не надо. Бизнес должен инвестировать, когда он видит прибыль, все. Есть какие-то гуманитарные проекты там, каждый из олигархов имеет какое-то свое такое направление. Ну, вот пусть это отдельно. Это не должно вообще пересекаться с политикой. Они должны сами определять, у них специальные фонды, пусть они это все делают. А государство должно заниматься делом государства. А олигархи пусть платят налоги, и тогда всем все хватит.
Мустафа, к вам вопрос. Вам не показалось странным, что, говоря о восстановлении Донбасса, Владимир Зеленский не упомянул Российскую Федерацию, которая, ну, возможно, да, должна нести ответственность за восстановление хотя бы оккупированной части Донбасса, не говоря уже о подконтрольной?
Слушайте, я вообще не очень понимаю, о какой части Донбасса идет сейчас речь.
Скорее всего, наверное, о подконтрольной, потому что президент не совсем разграничил, он сказал, сначала будем восстанавливать подконтрольную часть Донбасса, и озвучил сумму, но непонятно, откуда он взял эту сумму.
Смотрите, я тоже не видел документов, не видел цифр, не понимаю, о чем речь. Это огромная сумма, и я надеюсь, что мы просто хотя бы получим там временной промежуток, в который это будет тратиться. Что касается Российской Федерации, ну, мы сейчас и не можем говорить о Российской Федерации, поскольку нет решения судов. То есть мы сможем... Сейчас идет массовая... Ну, не сейчас, а была массовая заявка в международные суды от гражданских лиц. Мы просто должны понимать, что мы пока не можем как государство обратиться к судам, потому что мы не можем оценить конкретные потери, да? То есть это могут делать либо частные структуры, либо физические лица, которые потеряли что-то, и они обращаются в международные инстанции и доказывают, что, смотрите, территория находится под контролем Российской Федерации, и они фактически, вот это называется такой, да, контроль, эффективный контроль, так называемый, да, который называется оккупацией, и, соответственно, они должны возмещать этот ущерб. Теперь, что касается по поводу инвестиций и международных доноров и так далее, и олигархов. Вот смотрите, я на это смотрю чуть-чуть по-другому. Я считаю, что самая большая проблема сотрудничества с любыми инвесторами, любыми международными донорами, в том числе олигархами, крупным большим бизнесом в качестве денег, да, это непрозрачных расходов этих денег. Если я как чиновник, как государственник, как, не знаю, губернатор, министр, президент, буду понимать, что деньги, которые заходят на этот проект, будут тратиться правильно, в соответствии с нашей стратегией, и я смогу считать каждую копейку, то, честно говоря, мне все равно, кто их принесет. Вот я абсолютно искренне говорю, открывайте фонд и говорите, ребята, вот наша стратегия. Вот к январю мы построим 6 мостов, к декабрю у нас будет 12 школ, а вот тут мы построим чекпоинты, вот тут мы сделаем вот это. Это все стоит миллион. Пожалуйста, все, кто хочет из легальных источников дохода, вкладывайтесь. Ахметов? Ахметов. UNDP? Значит, UNDP. Плюс к этому, я этот план разработал, я это передал, кстати, в администрацию президента, давайте рядом с этим фондом построим антикоррупционный юнит, который будет каждые полгода просто делать отчет, ревизию всех выполненных контрактов. Тогда вопросов ни у вас, ни у меня не возникнет. Ну, потому что на самом деле, ну, не мы же с вами будем давать деньги на восстановление Донбасса, ну, не мелкий средний бизнес. Ну, очевидно, должны это делать большие фонды, большой бизнес и международные организации. Поэтому, ну, если они есть, если они готовы, давайте. Вот я с тем согласен, да, с тем, что мы не можем под ковром. Говорит, Ренат Леонидович, вы нам тут, или там, Виктор Михайлович, вы нам тут 200 скорых пару квартир, а мы тут вам Роттердам Плюс по такой условии, а вот тут мы с трубами что-то. Вот
так это Роттердам Плюс как раз наоборот перестал действовать сегодня.
Нет, я просто говорю, условно, да, как условная история. То есть непрозрачные взаимоотношения, они неправильные. Вот я считаю, что скорые помощи и квартиры, это не совсем непрозрачные отношения, но это не уставные, так скажем, отношения, да. То есть, ну, при чем тут президент, при чем тут эта история? Красивая история. Правильно, хорошо, кому-то будет действительно хорошо, но это не те взаимоотношения, которые строят государство с бизнесом.
Мустафа, не вся Донецкая и Луганская область пострадала от военных действий, но речь в словах президента идет о подконтрольной части Донбасса, наверное, имеется в виду Донецкой и Луганской области. Вот с вашей точки зрения, вообще такое создание привилегированной Украины своеобразное, об этом может идти речь сейчас? То есть в Донецкой и Луганской областях строим новые объекты, а в Житомирской, Полтавской нет?
Во-первых, я не говорил, я думаю, что не имелось в виду новые объекты, я не знаю, о чем идет речь. Во-вторых, и я там бываю достаточно часто, я вам могу сказать, что назвать этот регион привилегированным очень сложно. Поедьте в Северодонецк и вечером выйдите просто на улицу.
А когда это началось,
Мустафа? Если у вас не хватит признак депрессии, просто я удивлюсь. Поэтому там, конечно, нужно вкладывать. Это первое. Второе. Мы должны понимать, что этот регион, помимо... Вот все стандартное, что у нас мы здесь имеем, заведения учебные, лечебные заведения, дороги и так далее. Все, что здесь на каком-то уровне, там на намного худшем уровне, и этот депрессивные особенно регионы, но это очевидный факт. Я против того, чтобы мы делали какие-то привлекательные или менее привлекательные регионы, но вы же согласитесь с тем, что, например, любой инвестор, который заходит в Украину, ему легче инвестировать, не знаю, в какой-то проект в Херсонской области, даже в Херсонской области или в Житомирско-Львовской, чем поехать в Северодонецк, где ему, будет сложно получить кредиты любых международных организаций, просто потому что это красная зона для всех международных организаций, так? Где, ему будет сложно найти людей, огромный кадровый голод, да? И где мы прекрасно понимаем, как работают органы государственной власти и правоохранительные органы. Поэтому, конечно, этот регион нужно поднимать. И внимание к нему – это то, что может рассеять этот мрак и сделать его таким же, как все остальные, а не привилегированным.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях экономический эксперт, финансист Сергей Фурса и народный депутат Мустафа Наем. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я, да?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Наталья, Луганщина. Мустафа, по поводу депрессивных, у нас очень много в Украине таких мест, где вечером лучше не выходить. И после каждого дождя, когда показывают там Закарпатье, Прикарпатье, Западную Украину, там мостов нет. Вы хотя бы там восстановите, а не в станице Луганской. Там люди месяцами сидят без хлеба, дети в школу добраться не могут. По поводу коррупции, якобы там западный бизнес боится. Ну так российская коррупция нормально, они договорились, их не пугает российская коррупция, которая, наверное, побольше будет нашей. Но, тем не менее, они уже нашли подходы, нормально сотрудничают. А по поводу всей этой помощи олигархов, знаете, есть такая китайская сказка, там бедняк нашел аиста раненого, выходил его, аист его отблагодарил, а бедняк богач узнал, подбил аиста втихаря, потом как бы случайно нашел, выходил, но аист оказался не лохом, дело просек, богача наказал. Вот у нас примерно то же. И люди, которые, в общем-то, ввергают такие страшные социально-экономические условия. Тут же вроде бы как и спасают, вот как тот богач. А сегодня как раз был сюжет, где-то там хотят отобрать общежитие. Люди на костре перед этим общагой, перед этой, готовят еду. Но это не оккупированная территория. Поэтому контрасты создавать. Ну, знаете, контраст между Российской Федерацией и Европой огромный. Но там в Европе живут граждане Российской Федерации с европейскими паспортами, которые бегают георгиевскими лентами.
Спасибо, ну поняли, да, ваш посыл. Мустафа, может, отреагируете как-то? Вот говорят о том, что нужно из Закарпатья восстанавливать.
Вы знаете, я не против, я более того, я скажу, Закарпатье – это мой любимый регион и область, но давайте чуть адекватно. Мы все-таки понимаем разницу между регионом, в котором за последние 5 лет удвоилось количество населения за счет переселенцев, которые не имеют денег, у которых нет работы, многие из них социально не защищены. Второй момент. Мы понимаем прекрасно, что в регионе, который абсолютно, ну, по-разному поддерживает органы государственной власти, регион, в котором, ну, мягко говоря, да, отсутствует вся инфраструктура справедливости как таковая. Поскольку военно-гражданские администрации и войска, которые там находятся, это оказывает огромное влияние. Но сравнивать это с Закарпатьем, извините, которое 50 километров до границы, и люди спокойно ездят в Будапешт на выходные, ну, мне кажется, это неправильно. Поэтому давайте как бы тоже не утрировать. И я согласен, да, нужно делать все, устроить страну. Но давайте посмотрим просто по показателям в разных регионах, где как люди живут, и выровняем хотя бы. И я считаю, что, конечно, Донецкая, Луганская область менее привлекательны инвестиционно для любых денег за границей, чем Киевская, Львовская и даже Закарпатская область. Это надо выравнивать, и без государственной поддержки мы это не сделаем.
Сергей, к вам вопрос. Какие бы уроки Петра Порошенко, вот, возможно, для Зеленского? Вот не секрет, что Ренат Ахметов при Петре Порошенко стал самым богатым человеком в Украине. Может быть, и сам Петр Порошенко тоже разбогател. Это формула Роттердам плюс, благодаря которой он увеличил свои доходы. Вот есть ли у Рената Ахметова и у других олигархов сейчас рычаги давления на Владимира Зеленского? Вообще, ваше впечатление от общения с Зеленского с бизнесом?
Ой, ну, во-первых, Ренат Ахметов был богатым, самым богатым и до Порошенко, и когда мы говорим о там...
Но война подкосила его.
Послушай, большая часть его активов осталась на контролируемой территории, поэтому, понятно, война подкосила, но не критично. Если мы вспомним 2008 год, оценка его состояния была 33 миллиарда долларов. Поэтому касательно общения с бизнесом, опять же, те вещи, которые они говорят по экономике, начиная от рынка земли, дерегуляция... Создание службы финансовых расследований, это все очень позитивно. Было на встрече бизнеса, у нас принято две негативные истории. Это история с олигархами, потому что это очень как-то плохо пахнущая история, и тут можно и к Порошенко отсылать, и к кому угодно в Украине, в принципе, начиная с Кучмы, кто создавал эту олигархическую систему. И второе, это давайте сделаем какие-то льготы для айтишников, пусть они вообще налоги не платят. Это тоже было достаточно странно воспринято, потому что если у вас есть сектор, которому сейчас хорошо, так это IT-сектор. И делать им вообще еще давайте вы и налоги платить не будете, это как-то не очень логично. Но там было много хороших месседжев, если эти месседжи действительно будут реализовываться, потому что, ну, вот, например, рынок земли, он может дать нам там плюс пару процентов ВВП в следующем году, если он будет сделан, то это будет, конечно, очень хорошо.
А как вам предложение защищать конкуренцию и ограничивать монополии, в частности, в энергетике? Вот Ренат Ахметова не икнулось? Страшно не стало?
Ну, смотрите, Это правильно. Давай так, это не предложение, это вообще нормальная ситуация в любом мире, потому что антимонопольный комитет – это крайне важный институт. И у нас действительно есть монополия на рынке электрогенерации, мы говорим о ДТЭКе, это монополия. Хотя антимонопольный комитет всегда не признавал его монополией. И тут ситуация достаточно странная. Но, как мы видим, после того, как было подарено 200 школ, никто уже не отменял запуск рынка электроэнергии, он сейчас запустился, против чего, собственно, изначально выступал Зеленский. И, похоже, у них там более-менее налаживается ситуация с Ахметовым, по крайней мере, по этому направлению. А так глобально, опять же, любые договоренности. Президент должен сделать правила игры, все. Ведь на самом деле все, даже всем нашим олигархам выгодно, если так будет, и капитализация вырастет. Но они просто друг дружке не доверяют. Они всегда думают, если я не влияю, то влияет кто-то другой. И окей, у нас сейчас есть потенциальная ситуация, потенциально, что президент может теоретически быть вот арбитром, но устанавливающим просто правила игры. Не решающим, не третейским судьей, вот ни в коем случае. Не вот ты прав, а ты не прав. Нет, просто установите равные правила игры. И тогда экономика Украины начнет бежать вперед семимильными шагами. Это то, чего, собственно говоря, ждет бизнес. А может пойти президент на вот эти договоренности с одним, с другим, плюс это длинная история его взаимоотношений с Коломойским, которая очень напрягает бизнес. Это уже совсем другое направление движения.
Мустафа, вы написали, вот о сегодняшнем, сегодня вступил в силу новый рынок электроэнергии, вы написали, что это олигархическая война Игоря Коломойского и Рената Ахметова. Вот поясните, пожалуйста, то есть вы связываете Владимира Зеленского с Игорем Коломойским, которому не выгоден этот новый рынок электроэнергии?
Смотрите, можем связывать кого угодно и с чем угодно, то есть очевидно, что Коломойский ближе к Зеленскому, чем другие олигархи, это очевидная история. Я думаю, что недолго продлится, учитывая последние их конфликты, это может случиться очень быстро, этот союз закончится, но суть в другом. Суть в том, что мы 5 лет говорили о том, что условная схема Роттердам плюс – это неправильно. Мы говорили о том, что должен заработать по-другому или перезапуститься антимонопольный комитет. Мы говорили о том, что регулятор должен быть независимым и как минимум он должен работать в рамках Конституции и не нарушать те нормы закона, которые устанавливают полномочия президента. Что произошло сейчас? Сейчас, по факту, вот эти все 3 пункта не произошли. Да? То есть у нас сейчас Петра Алексеевича Порошенко заменила непонятное нечто, которое пытается давлением на Ахметова с ним договориться. Ведь наша задача, и наша с вами задача, не договориться, чтобы было легче Коломойскому или Ахметову, а чтобы были правильно, как сказал Сергей, правильные и равные правила
равные для всех.
И второй момент. Почему это невыгодно лично Игорю Коломойскому? Потому что энергорынок сейчас на первых этапах может привести к тому, что лично для него цена электроэнергии может возрасти для промышленности, а в себестоимости его продукта это порядка 50%. Это может привести к его личным потерям до 1,5 миллиарда долларов в год. И вопрос очень простой. Я вот говорил с Герусом. Я говорю, смотри, я не эксперт энергетики.
Ты сейчас тоже соратник Владимира Зеленского для наших.
Ну, который представитель в Кабмине. Я говорю, смотри, я же не эксперт в энергетике, но я чуть-чуть понимаю в том, что происходило раньше там с Ренатом Ахметовым и активами. Его раньше Петр Алексеевич Порошенко вынудил сесть за стол переговоров, имея рычаг давления антимонопольного комитета и регулятора. Так они сели, договорились о чем-то, и как-то это происходило. Мы считали, что это неправильно. Все, эта эпоха закончилась. Скажи мне, а вот ты сейчас эти рычаги готов отпустить? Вот вы сейчас готовы перезапустить антимонопольный комитет таким образом, чтобы он заработал правильно и убрать все рычаги давления со стороны регулятора? И они раньше, до того, как они пытались остановить энергорынок, они же рассказывали, будет коллапс, все остановится, все умрет и ничего нельзя делать. Мы же спокойно живем, все нормально. А это для меня сигнал о чем? Что, по сути, с сменой власти, сменой президента, инстинкты остались те же. Мы будем принуждать другой крупный бизнес через государственные механизмы садиться с нами договариваться. И в этом плане тут мы должны защищать не Ахметова, не Коломойского. Равные правила. Ребята, договаривайтесь на рынке. А государство должно перезапустить все в рамках закона. Антимонопольный комитет и регулятор должен работать так, как должен работать по закону.
Есть еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Леонид, подконтрольной Украине территории. У меня 2 вопроса. Первый. Это все хорошо, конечно, благие намерения президента, но я считаю, первое, должны установить, кто ж таки виноват за 5 лет в войне, развязывание войны. Россия, то понятно. А у нас кто? И второе, пока не передадут нам границы под контроль Украине, это все хотелка. И правовые акты, в первую очередь, правильно говорят все в студии, с бизнесом, с крупным и с олигархами. Иначе это все блеф.
С- Спасибо большое. Мустафа, наверное, тоже так, к вам такой вопрос. Вот связываете ли вы разблокирование так называемого Минского процесса? Вот, наверное, Владимир Зеленский имеет в виду разведение войск в станице Луганской, то есть сегодня он это назвал таким разблокированием, да, с тем, что к процессу подключился Виктор Пинчук, вот через своего тестя Леонида Кучму. Вот Виктор Пинчук это тот, кто в открытую несколько раз уже встречался с Владимиром Зеленским. Может ли как-то Виктор...
вопрос?
Ну, подключился Леонид Кучма и началось разведение сил и средств. Ну,
Леонид Кучма раньше там был, в Минской группе.
Но у него не было таких полномочий, не было возможности, не было прогресса, о котором он говорит сейчас.
Вещи, которые нужно комментировать очень аккуратно. Я не знаю стратегии президента и потому, как они двигаются по Минскому процессу. Минский процесс – очень сложная история. Там разные есть модальности, как к этому двигаться. Я тоже хочу надеяться, что разведение войск Донецка и Луганска это приведет к тому, что начнутся и по всей линии фронта размежевание, разведение и начнется приостановление огня. Мы этого все очень хотим. Вопрос, какой ценой? Я не знаю, почему раньше они не соглашались, а сейчас согласились. То есть я хочу понять рационально, в чем была загвоздка 5 лет, или, если это было специально с нашей стороны сделалось, я хочу узнать, кто виновен,
вот о чем и
кто несет ответственность.
Да, в Украине.
Да, то есть кто конкретно, может быть, в администрации президента, может, в Минской группе, может, в Министерстве обороны, кто конкретно не давал это сделать. Или, если мы не можем назвать виновных и объяснить рациональную причину, у меня могут возникнуть подозрения, что это сделается в рамках какого-то компромисса, о котором мы не знаем. Я бы... вот тут очень аккуратно. Я не знаю, может быть, нам не надо знать по какое-то время, пока это вот закрывается. Да, вот мы не знали ничего про разведение войск. Оно случилось, и хорошо, да. Но учитывая множество вопросов, которые возникают в команде, именно касательно подходов к войне в России и их общей риторики об этой войне и так далее, я думаю, что у них проблемы возникнут даже не с вами, не у нас с вами, а возникнут проблемы с более радикальными группами, которые, не понимая таких вещей, будут атаковать. И я думаю, что правильная коммуникация со стороны президента, объяснение, что происходит и почему, и какой мы стратегии придерживаемся, было бы правильно. Поскольку, еще раз, это не политический вопрос, это касается страны и конкретных людей. Я бы тут очень аккуратно комментировал.
Сергей, к вам вопрос по поводу оккупированной части Донбасса. Это нас и там слушают люди. Вот мы уже говорили о том, что пока нет решения судов об эффективном контроле Российской Федерации за этой территорией. Но если будут какие-то решения суда, можно ли рассчитывать на то, что Россия восстановит действительно там разрушенные территории? Есть ли какие-то механизмы рычаги Украины эти деньги истребовать?
Ну, как мы видим по другим делам, там, где Россия проиграла в судах, она не спешит. И если мы, например, видим, когда «Нафтогаз» дожимает «Газпром», они дожмут и заберут эти деньги, потому что «Газпром» – это юридическое лицо, и можно. А государство и по делу ЮКОСа, и по другим делам, пока в России не будет политической воли это сделать, они это не сделают, даже если будет решение судов. Потому что заставить государство платить фактически невозможно. И тут, на самом деле, если и будет решение, то это будет политическое решение когда-то какого-то из руководств России о том, что они признают, как немцы, например, после Второй мировой, те вещи, которые они сделали, и сознательно платят, извиняются.
Репарации
и платят.
Уже.
Да. Без такого решения я не верю, что любое решение суда могут заставить Россию хотя бы там $1 заплатить.
То есть это все равно будет дело украинского бизнеса и международных доноров, как и подконтрольной территории?
Я, опять же, очень мне не нравится фраза «дело украинского бизнеса», потому что это не дело бизнеса заниматься такими вещами, это дело государства. Задача бизнеса – платить налоги, чтобы у государства были деньги, для того, чтобы государство инвестировало в инфраструктуру. Но это не дело бизнеса, потому что каждый раз, когда мы создаем какие-то специальные там непонятные условия для кого-то, в Украине возникают серые зоны, схемы и так далее. Дело бизнеса – просто работать и платить налоги.
Спасибо большое за разговор. Это были экономический эксперт, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса и народный депутат Мустафа Наем. Мы продолжаем сейчас в нашей программе обзор свежей прессы.
Украина легко сдает позиции, которые удерживала последние 5 лет. Это утверждает общественный деятель и писательница Зоя Казанжи, пишет «Новое время». Как отмечает писательница, 13 тысяч человек погибли и почти 2 миллиона остались без крова. Просто, чтобы люди снова вернулись к своей привычной жвачке. С 1 июля будут показывать сватов. Чтобы генерал СБУ, который занимался планом разгона Майдана, был назначен заместителем председателя СБУ. Чтобы вернулись в страну Портновы и компания. Чтобы 16-летняя девушка понесла наказание за одиночный пикет против Зеленского, чтобы Леонид Кучма вел переговоры с сепаратистами на их условиях. И это еще, как утверждает Казанжи, партия «Слуга народа» не выиграла парламентские выборы. парламент, конечно, придут новые лица. Например, артист 95-го квартала Юзик. Он баллотируется в Кривом Роге по 33-му округу. А по 32-му баллотируется подруга его жены. А по 31-му округу двоюродный брат мамы Юзика. Через полгода нынешний парламент будет казаться палатой лордов не меньше, утверждает Зоя Казанжи. Подробнее читайте в материале «Сваты, Зеленский и реванш». Единственный возможный путь достижения мира в Украине – поэтапное выполнение минских договоренностей, обмен военнопленными, восстановление железнодорожного сообщения с Донецком, Луганском и Симферополем. Об этом говорится в предвыборной программе партии «Оппозиционный блок». Вместе с этим в предвыборной программе не указывается, каким именно образом они собираются выполнять каждый из пунктов. Это больше похоже на общие фразы. Об этом пишет сайт «Остров». Интернет-издание отмечает, что полное выполнение минских соглашений и обмен военнопленными – как минимум зависит от российской стороны. При этом лидеры оппозиционного блока открыто называют войну на Донбассе гражданским конфликтом. И это при том, как пишет сайт, что мировое сообщество признало факт российской агрессии на Донбассе. Вместе с этим тема Крыма в программе партии не поднимается вообще, за исключением снятия блокады и восстановления ЖД-сообщения. Подробнее читайте в статье «Оппозиционный блок и Донбасс. Гражданский конфликт и торг вслепую». В последних числах мая Минрегион развития Украины опубликовал результаты мониторинга областей за 2018 год. Луганская область оказалась на последнем месте в общем зачете. Об этом пишет сайт «Восточный вариант». Интернет-издание отмечает, что область имеет худшие показатели по валовому региональному продукту и уровню доходов населения. И основной фактор, который стал причиной такого печального положения – плачевное состояние промышленности. Лучше дела обстоят сельским хозяйством. Понять, почему все плохо в экономике Луганской области, помогает раздел развития малого и среднего предпринимательства. Количество субъектов малого и среднего бизнеса в области наименьшее из всех регионов Украины. И при этом именно они дают больше 80% продаж товаров и услуг. По факту, на данный момент урезанный оккупацией регион кормят малый и средний бизнес. Но при этом мелкий бизнес развит недостаточно, чтобы обеспечить нормальные экономические показатели. Подробнее в статье «Луганщина гонит порожняк».
Около 50 жителей Мариуполя и военных провели акцию «Мариуполь не сдамо» под стенами главного офиса миссии ОБСЕ в Мариуполе. Митингующие написали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, начальнику генштаба ВСУ Руслану Хамчаку и главе миссии ОБСЕ в Украине Эртугулу Апакану с требованием разъяснить, планируется ли демилитаризация под Мариуполем. Обращение к главе миссии передали через представителя ОБСЕ в восточном регионе Джеймса Магро. Моя коллега Ирина Горбасева присутствовала на митинге. Она сейчас с нами на прямой телефонной связи. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина, что вызвало у людей беспокойство? О чем они говорили?
Ну, причина, по которой собрались люди, недавнее обращение заместителя командующего ООС генерал-майора Богдана Бондаря о демилитаризации участков фронта на мариупольском направлении. И не столько само обращение, как термины, которыми апеллируют военные. Хотя в сообщении начальника штаба было сказано, что речь идет, согласно минским договоренностям, о создании участка свободного от тяжелого вооружения и техники, это слово вызвало вот беспокойство. И оно отображалось на плакатах, с которыми пришли люди. Там был написан вопрос «Мариуполь сдают», «Мариуполь не сдадим», «Чем и как ОБСЕ остановит российские танки и требуем отведения российских войск к границе с Российской Федерацией». В своем обращении жители писали, что помнят результаты всех предыдущих попыток отвести войска за пределы Мариуполя в 2014 году, планы по демилитаризации Широкина в 2015 году, отвод сил вооружения от Коминтерна, ныне Пикузы. И все это заканчивалось очередными обострениями на фронте, многочисленными потерями и разрушениями. Люди вот этого вот опасаются. А почему собрались у офиса ОБСЕ? Участники митинга сказали, что будь на месте Мариуполя Киев, они бы уже стояли под администрацией президента, Денис.
Ирина, а известно ли, где будут разводить войска, где будет создана эта демилитаризованная зона, насколько далеко она будет от Мариуполя? И второй вопрос, сразу же ответили ли что-то в ОБСЕ митингующим?
Точной картины разведения военными не указано. Говорится в сообщении, что это будет направление Мариуполя вплоть до Новоазовска. И упоминаются некие 4 населенных пункта. И речь идет о неподконтрольной территории. То есть отвод войск, логически, если рассуждать, должен состояться на неподконтрольной территории. Но все-таки у жителей Мариуполя это вызывает некоторые вопросы. Они хотят конкретики, они хотят знать, точно ли будут отведены только тяжелая техника или отведены все войска. Касается это подконтрольной территории или границы свободной от тяжелой техники будут проходить по черте города, что небезопасно.
Марина Ирина, что сказали в ОБСЕ? Сказали ли что-то в ОБСЕ?
Нет, они конкретно ничего, естественно, не сказали, ждут ответа от главы миссии в Украине, и поэтому по результатам будет пресс-конференция, где жителям доведут общие тезисы по этому вопросу.
Спасибо большое. Будем ждать этой пресс-конференции от представителей ОБСЕ. Действительно интересно, где будет происходить очередное разведение войск на Донбассе. С нами на прямой телефонной связи была корреспондент радио «Донбасс Реалий» в Мариуполе Ирина Горбасева.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии» без линии разграничения.
Закладка. Открываем Донбасс. Грэдис присмотрелся к тому, что творилось на митингах у здания областной администрации, к тому, как вела себя местная власть и силовики, и в течение нескольких дней подал заявление на расчет. Работать философом при бандитах не мог и не хотел. Украину он любил, пусть и несколько осторожно, а вот русского мира откровенно опасался, как всякий неглупый человек, к тому же и сын репрессированного. Кроме того, что-то ему подсказывало, что платить философам в ЗЭТ теперь не станут так исправно, как прежде. Да и в честь здесь теперь станет философия совершенно определенного рода. Владимир Рафеенко, «Долгота дней».
Запомни эту страницу.
Друзья, вы слушаете проект «Радио Донбасс Реалий». Сейчас в нашей программе пришло время выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал разведение вооружения в станице Луганской и заявил, что это первый шаг к устойчивому прекращению огня по всей линии соприкосновения. Президент также отметил, что только со временем будет ясно, обе ли стороны выполняют свои обязательства. Он попросил не поддаваться панике и сохранять спокойствие в связи с разведением сил. Напомню, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций перед КПВВ в станице Луганской. 30 июня мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что боевики отвели свои силы от населенного пункта. В ОБСЕ подтвердили готовность контролировать и проверять процесс разведения с обеих сторон линии соприкосновения. Украинский политзаключенный Павел Гриб обратился к украинским властям с призывом посодействовать освобождению украинцев, удерживаемых Россией. Обращение Гриб записал 17 июня, но отец Павла Игорь опубликовал его сегодня, в день рождения сына. Гриб отмечает, что сейчас Россия удерживает более 100 человек в изоляторах и лагерях от оккупированного Крыма до поселения Уптар Магаданской области за то, что в свое время они бросили вызов врагу и его агрессии. По его словам, Россию надо заставить начать переговоры. Напомню, Павла Гриба обвиняют в содействии террористической деятельности. Украинец обвинение отвергает. Парня похитили российские спецслужбы 24 августа 2017 года на территории Беларуси, где он тогда находился, и перевезли на территорию России. В Киеве, Донецкой и Луганской областях сегодня началась информационная кампания «Возвращаем свое». Она приурочена к 5-летию освобождения городов востока Украины. Кампанию инициировали Украинский институт национальной памяти и информагентство «Укринформ». В рамках акции открылась фотовыставка «Возвращаем свое» в Киеве. В Северодонецке, Славянске и Дружковке размещают билборды, в основу которых легли работы харьковского художника Никиты Титова, посвященные событиям на Донбассе. Как сообщил директор института национальной памяти Владимир Ветрович, задача кампании – напомнить украинцам о возвращении территории, людей и свободы на украинские земли силами украинских военных. Напомню, в ходе контрнаступления летом 2014 года украинские войска освободили ряд населенных пунктов, в частности Мариуполь, Краматорск, Славянск, Николаевку от поддерживаемых Россией боевиков группировки ДНР. Деньги на погашение задолженности перед работниками шахты «Южно-Донбасская-1» так и не поступили на счет предприятия. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Он напомнил, что обещанные средства должны были поступить на счет предприятия еще в пятницу, 28 июня. Заместитель председателя профсоюзной организации предприятия Александр Голубев сообщил, что выделенные кабинетом министров средства на погашение задолженности по заработной плате заблокированы Министерством финансов. Ведомство объясняет свои действия тем, что шахта «Южно-Донбасская-1» является рентабельным предприятием. Напомню, что из-за существующей задолженности по заработной плате горняки уже 10-й день блокируют дорогу в Угледаре. Наивысший уровень пожарной опасности сегодня объявлен в Донецкой области. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в регионе. Госслужба призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать правила безопасности во время пребывания на природе. Отмечается, что в течение минувших выходных на территории Донецкой области произошло почти 100 возгораний сухой травы и мусора. Горели также и хлебные массивы. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 20, днем от 32 до 34 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Звоните, пишите нам в социальных сетях и в Вайбере. Задавайте свои вопросы, мы постараемся найти на них ответы и рассказать о них в эфире. Напоминаю, «Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, Одноклассниках, Твиттере и ВКонтакте. До встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».